12. Температура была, но, кажется, не такая высокая, как вчера. А порошок от головной боли от Гуди вкупе с доктором Кингом более-менее облегчили все остальные симптомы. Работа шла очень неплохо. Всего 10 страниц, не 18, но для него все равно хорошо. Да, время от времени ему приходилось делать короткие паузы, подбирая слова или фразы, но он списал эти паузы на болезненное самочувствие. Тем более, что слова или фразы находились буквально за пару секунд и аккуратно вставали на место. Повествование развивалось стремительно. Шериф Джим Эйверилл уже заключил под стражу убийцу, но на ночном внеплановом поезде в Биттер-Ривер прибыла банда головорезов, нанятых отцом Энди Прескотта, местным богатым фермером, и они взяли город в осаду. В отличие от деревеньки, эта книга строилась на сюжете, а не на характерах и ситуациях. Поначалу это слегка беспокоило Дрю. Как преподаватель словесности и заядлый читатель, это совсем не одно и то же, но близко. Он тяготел к погружению в тему, язык и символизм, а не в перипетии сюжета. Но эпизоды, как и слова, идеально вставали на место, практически сами, почти без участия автора. И что самое замечательное, между шерифом и младшим Прескоттом возникала какая-то странная связь, придававшая повествованию резонанс, неожиданный, как тот ночной поезд. Закончив работу, Дрю не пошел на прогулку. Он включил телевизор и долго и нудно просматривал телегид DirecTV, пока не нашел канал «Погода». В другой день он бы, наверное, поразился тому, сколько спутниковых каналов доступно в такой глухомани, но сегодня у него просто не было сил поражаться. Он полдня просидел за ноутбуком и чувствовал себя совершенно измученным, выжатым как лимон, и уж точно не испытывал никакого воодушевления. Ну почему, Бога ради? Он пожал руку Девитто. Обыкновенная вежливость, это понятно. Но почему он потом не вымыл руки?
«Это мы уже проходили», — подумал он.
Да, вот оно снова. Знакомое чувство, гложущее изнутри. Он вспомнил о своей последней катастрофической попытке написать роман, когда не спал по ночам, мысленно переписывая те жалкие несколько абзацев, которые ему удавалось выжать из себя за день, расковыривая работу, как подсохшую болячку, пока она не начинала кровоточить.
«Прекрати. Так было раньше, а теперь все иначе. Смотри этот чертов прогноз погоды».
Но это был не прогноз. На канале «Погода» не привечают подобного минимализма. Это была настоящая опера, исполненная трагизма, погибели и уныния. Дрю никогда не понимал страсти Люси к телевизионным прогнозам погоды, где работали, с его точки зрения, сплошные фрики. Как бы в подтверждении его мыслей, теперь они стали давать человеческие имена не только ураганам, но и самым обычным бурям. Ту бурю, о которой предупреждала его продавщица и о которой так беспокоилась его жена, окрестили Пьером. Более глупого имени для бури не придумаешь при всем желании. Она шла из канадской провинции Саскачеван, то есть северо-востока, а значит, девица с гвоздем в губе явно гнала пургу. Никакой это не северяк, а северо-восточняк. И должна была добраться до ТР-90 предположительно завтра после полудня или ближе к вечеру. Ожидался устойчивый штормовой ветер со скоростью 40 миль в час с временными порывами до 65. «Возможно, вы думаете, что это не так уж и страшно», — говорил нынешний метеофрик, молодой человек с модной порослью на подбородке, при виде которой у Дрю заболели глаза. Мистер Поросль был поэтом апокалипсиса по имени Пьер и изъяснялся, если не пятистопным ямбом, то близко к тому. «Но следует помнить, что при таких передвижениях холодного фронта температура падает радикально. Не просто падает, а рушится с грохотом. Дождь грозит обернуться мокрым снегом, и водителям на севере Новой Англии следует быть осторожными. Не исключена гололедица на дорогах».
«Может, все-таки стоит поехать домой?» — подумал Дрю. Однако теперь его здесь держала не только книга. При одной мысли о предстоящей поездке по хреновой дороге, да еще в таком выжатом состоянии, ему делалось дурно. Но, допустим, он все же поедет, благополучно минует хреновую дорогу и доберется до какого-то подобия цивилизации. И что дальше? Вперед, по шоссе И-95, попивая сироп от кашля с немалым содержанием спирта.
«И самое главное», — продолжал разглагольствовать поросший метеофрик, «наш малыш Пьер столкнется с антициклоном, фронтом высокого давления, идущим с востока. Весьма необычный феномен. Это значит, что наши друзья к северу от Бостона дня на три, не меньше, окажутся в самой гуще того, что старые янки называют лютым ветродуем».
«Ветродуй, а ты наплюй», — подумал Дрю, выставив средний палец. Чуть позже, после того, как он весь изворочился, безуспешно пытаясь вздремнуть, позвонила Люси.
«Слушайте меня, мистер».
Он ненавидел, когда она его так называла. Это «мистер» резало слух, как скрип ногтя по классной доске.
«Прогнозы становятся все мрачнее. Немедленно возвращайся домой».
«Люси, это всего лишь буря, а не ядерная война».
«Тебе надо вернуться, пока есть возможность».
Он решил, что с него хватит. «Нет, мне надо остаться».
«Ты дурак!» — сказала Люси и впервые на его памяти бросила трубку.